Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 11 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать главные темы и смотреть на карту московских пробок. Вот чуть-чуть не хватает до неправильного, ну или для многих нелюбимого числа. Еще бы 16 автомобилей, и по Москве ехало 666 тысяч с 666 автомобилей. Но нет. Не так, сейчас 666-650. Пробок все равно много. В городе сложная транспортная ситуация. Яндекс оценивает ситуацию на 5 баллов, но удивительная история. Прямо сейчас 5 баллов. Причем Яндекс говорит 4, а ЦОДД говорит 6 баллов. Но в среднем 5. Через час, как ожидается, пробки могут стать 7-бальными, а к 7 вечера Яндекс прогнозирует 8-бальные пробки в городе. Темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире в ближайшие 20 минут, Дмитрий Медведев поручил отменить все нормативные акты еще советского времени по надзору. Это первая тема. А вторая тема. Сегодня появились сообщения, что Китай якобы сдал назад в торговой войне. Насколько действительно сдал назад? Насколько действительно сегодняшнее решение Китая можно трактовать именно так, поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Напоминаю, прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Все, на одну машину больше. 302-й выезжает. А, вы знаете, нет, тут вообще цифру пересмотрели. Теперь 662 180. Вот на эту минуту столько автомобилей. Многие запарковались, пока вы выезжали. Андрей пишет, интересно, какая погрешность? И интересно, как они считают? А есть такие специальные приборчики, которые развешаны на многих московских дорогах, которые, собственно, и учитывают количество передвигающихся автомобилей. И 415-й Марыч добавляет к карте московских пробок, пишет, что серьезная жесть перед Рязанкой. Но с какой стороны перед Рязанкой? При въезде в Москву, при выезде, вот тут тоже важно. И Юстас, кстати, обещает выехать в ближайшее время, следовательно, автомобилей станет еще больше. Теперь мы говорим о сегодняшнем заявлении Дмитрия Медведева. До конца года власти Российской Федерации планируют отменить более 20 тысяч актов, принятых еще в советское время. Как говорят, нормативные акты советского времени по надзору. Это и акты Союза Советских Социалистических Республик, и акты Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Короче, все они должны по постановлению Медведева в рамках реформы, которая получила название «регуляторная гильотина», прекратить свое действие с начала 2020 года. Сегодня он сам об этом заявил во время прямой телепрограммы «Диалог» на канале «Россия-24». Алексей Каневский, председатель комитета по экономике в московском отделении «Опоры России». Он с нами на прямой связи. Алексей Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько важно, вот 20 тысяч актов, это огромная цифра, насколько это все поменяет с точки зрения возможности функционировать российской экономики с начала 2020 года?
Надеемся, что кардинально поменяется. Как вы сказали, цифра ужасающая. 90%, так, по первому экспертному мнению, всего этого устарело и не соответствует сегодняшней реалии. Поэтому очень важно было бы все это почистить. И на самом деле, мне кажется, что такие акты и количество таких актов не должно исчисляться тысячами, безусловно. В европейских странах это максимум там десятки, может быть, в какой-то стране там до сотни. И надо точно это привести в соответствие с сегодняшним делом.
Это просто попытка навести порядок. Ну вот, например, Юстас, наш слушатель, сейчас спрашивает, а можно понять, почему так долго ждали с их отменой? Ну вот там, например, есть документы, внимание, 1917 года.
Вы знаете, на этот вопрос никто не ответит. Вообще говоря, ситуация по так называемому наведению порядка обсуждают очень давно, это не первый год. Но, видимо, были более приоритетные задачи. Сейчас, если руки дошли, это можно только аплодировать.
Смотрите, тогда другой поворот. Ну, например, вот раз уж я упомянул документы еще с 1917 года, там декрет Совета народных комиссаров о 8-часовом рабочем дне. И многие полагают, что вот возьмут, сейчас отменят этот декрет, и, следовательно, у работодателей появится, ну, будут больше развязаны руки по отношению к работникам.
Ну, во-первых, мы не знаем, что в новой редакции нас ждет. Возможно, слово «декрет» устаревшее будет заменено там, законом о 8-часовом рабочем дне. А может быть, как сейчас сильно обсуждается, там, о 4-дневной рабочей неделе. То есть это вопрос такой экспертный, который будет принимать правительство, исходя из своего опыта и так далее. Да? Мы же точно с вами не ожидаем вместе неких ужесточений и так далее. Я думаю, что речь идет о неком либеральном, более либеральном законе, имея в виду трудовое законодательство.
Скажите, возвращаясь вот к вашей личной практике или к практике ваших знакомых, о которой они бы говорили в разговорах с вами, часто ли бывает такое, что сталкиваешься с документами, принятыми еще в советское время и, очевидно, устаревшими?
Положа руку на сердце, не часто. Положа руку на сердце, не часто, но мы знаем, что когда возникает та или иная проверка или взаимодействие с регулирующими органами, этот вопрос может растянуться и может перейти в плоскость уже цитирования устаревших законов. Вот этого надо опасаться. В первую очередь, конечно, сейчас применяются современные какие-то законы и подзаконные акты, да? Но, тем не менее, это не исключает того, что в режиме исследования деятельности компании будет применен в том числе действующий и очень старый закон. Вот это надо просто отбросить, как, что называется, вериги прошлого времени.
Спасибо. Алексей Каневский, председатель комитета по экономике в Московском отделении «Опоры России». Нам нужны люди, которые сталкиваются с законодательством и которые скажут нам, как часто они сталкиваются с проблемой так называемых советских документов. Я напомню пример, который приводил Медведев. В свое время еще, насколько я помню, на Гайдаровском форуме это было, он говорил о требованиях к приготовлению омлета, которые написали много-много десятилетий назад, и в которых прям сказано, что при приготовлении омлета, это документ, напомню, с другими, смесь яйца с другими компонентами надо выливать на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2-3 сантиметра, поставить в жарочный шкаф с температурой 180-200 градусов на 8-10 минут, и иначе жарить нельзя. Понимаете, вот что-то подобное в вашей деятельности было, когда до сих пор действующими остаются документы, которые, ну, очевидно, уже можно было бы как минимум пересмотреть. Это же неправильный какой-то омлет, пишет 302-й. А Панк 13-й пишет, закон устарел, но это закон. Ну, то есть вы полагаете, что если так, то вот этот омлет надо и продолжать дальше на одной, скольки там, одной седьмой части суши нынче. Надо продолжать жарить именно так. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я постоянно сталкиваюсь и хочу сказать, что, ну, Медведев просто не понимает структуру права. Есть законы, и все законы новые. А вот эти подзаконные акты о том, что как жарить омлет, какой, допустим, расход воды должен быть в офисе, это на самом деле старые советские очень нужные документы, потому что на них всегда можно сослаться. Вот, допустим, к вам пришли и сказали, вы расходуете много воды. А вы берете старый советский СНИП и по нему считаете, и говорит, вот мы расследуем один кубометр там в месяц. А,
но есть это же такие... Понимаете, вот это как раз и история, когда документ, он может быть использован, то есть он не настолько по смыслу, сколько для того, чтобы в какой-то момент мы с вами его использовали, а в какой-то момент люди, которые к нам пришли с проверкой, использовали что-нибудь от 1947 года.
Да, правильно. И судья, но закон-то другой. Закон сейчас простой, что надо за воду платить. Это закон, это судья должен иметь в виду или другой правоприменитель. А как рассчитать воду, вот как теперь будет? Отменят эти
до суда старые еще советские? До суда еще дойти надо. Давно хотят, пишет 235-й, отказаться от всех завоеваний социализма. Иначе говоря, 235-й уверен, что вот это 10 минут для приготовления омлета в жарочном шкафу, это тоже завоевание социализма. 7373948, телефон прямого эфира. Николай Любер ухватился за пример и говорит, ну разве что-то изменилось в технологии производства омлета? Да много что изменилось, Николай. Ну, к примеру, карьеру, с тех пор появились микроволновые печи. Ну, среди прочего. А чем заменит Медведев эти акты? И разве может что-то нормальное предложить его правительство? Задается вопросом 730-й, для которого, как кажется, ответ очевиден. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Но говорим по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, здесь-то хоть объявляют, а с этого года втихаря убрали службу в армии из трудового стажа. Понимаете?
Нет, не понимаю.
А был Афганистан же 79-й год.
Нет, не понимаю. А вы просто пытаетесь опять подменить тему, так не получится. 7373948, телефон прямого эфира. А с вот этой историей с тем, что входит, а что не входит в трудовой кодекс... Это, ну, в смысле, в трудовой стаж. Во-первых, эта история не сегодняшняя. А во-вторых, мы ее обсуждали и неоднократно обсуждали, потому что, как мне кажется, все-таки эта проблема не 2019 года. 7373948, телефон прямого эфира. Напоминаю, вы можете писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Можете писать на СМС-портал +7 925 48 94 8. Слушаем вас, здравствуйте. Так, не получается. 7-3-7... А чем заменят отмеченные акты? Непонятно. Юстаса обращается... Слушайте, короче, рецепт омлета — это главное в этой истории. Вот совершенно очевидно. Николай Любер пишет, но микроволновая печка не отменяет приготовление омлета в жарочном шкафу. Ключевое 2-3 сантиметра. Это ведь секрет рецепта. Это технология, которая гарантирует превосходный результат при выпечке омлета. Таким образом, любая тема про Медведева — раздолье для великих умов. Это подозрительная сова, пишет. Еще раз. Учитывая, что написал нам один из слушателей, что, мол, старые советские нормативы — это что-то священное, что-то чрезвычайно нужное, и вот теперь пытаются отказаться от главного, что осталось с советских времен. Судя по всему, главное с советских времен оставшееся, ну, из обсуждения получается, главное — это рецепт омлета. 7373948. Маловато будет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Ну, акты, наверное, отнимут, имеется в виду советским, которым делали, а новые-то, наверное, уже тоже готовы. У нас сначала это преподносят как отмена всего, а потом выясняется, что, в принципе, уже замена есть этому.
Ну, в общем, замена есть этому.
Ну вот, а это преподносится как, вот, знаете, какой-то, ну, нонсенс. Вы отменили вот...
Нет, ну это действительно нонсенс. 20 419 актов еще не отменяли.
Ну, уже что-то надо было менять, это кардинальное все-таки решение. Надо когда-то приниматься.
Ну, понятно. Вот так. Ну, казалось бы, это надо было давно поменять. Чем заменят отмеченные акты? Опять 235-й лимузин. А что в итоге? Станет ли лучше? Понимаете, 674-й, то есть с вашей точки зрения надо получить 100% гарантию того, что станет лучше, совершенно непонятно, как это сделать, но все-таки, до этого момента, к примеру, декреты Совета народных комиссаров от 1917 года должны оставаться действующими. Не знаю. 519-й уверен, что нормативы разрабатывали институты после проведения научных работ. Еще раз напоминаю, жарочные шкафы, к примеру, даже если научные работы по поводу жарочных шкафов и омлета проводились, к примеру, в 1957 году, с тех пор сильно изменились. Ну, изменилась система нагревания, к примеру. 7373948, телефон прямого эфира. 302-му нужна именно 100% гарантия. Вы только должны рассказать, ну, то есть, если вы говорите, только 100% гарантия нужна, расскажите, как это работает. Ну вот как вы получите 100% гарантию того, что завтра будет лучше, чем сегодня? Непонятно. Андрей Васильевич пишет, что вот этой истории с отменой 20 419 актов Медведева опять подставляют. И напоминает, что 4-дневная рабочая неделя у него. И напоминает, что часы тоже Медведев переводил. Владимир Потапов добавляет тем, кого интересует история омлета. Он говорит, конвекция появилась. Таймеры появились. Вот видите, как много и температура внутри шкафа. Остальные же что? Не понимаю. Яйца без желтков появились, пишет 302. Ну, может быть, к примеру, ради этого нужно пересмотреть 20 419 актов. Ну и еще 235 пишет, и многие подозревают что-то подобное. Скорее всего, все эти акты отменяют не из-за того, что там, к примеру, жарочные шкафы поменялись, а из-за того, что в них написано что-то важное, о чем мы вот так запросто не догадываемся. 7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, слушайте, это очень свистит. Вы когда дозваниваетесь, вы выключаете звук радиоприемника, иначе в эфире будет вот то, что вы только что слышали. Дмитрий Медведев сегодня поручил отменить все нормативные акты советского времени по надзору. Как объявлено, приложение к поручению 1992 страницы, а содержание этого приложения – простой перечень, который содержит в себе 20419 актов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня в новостях появились заголовки типа «Китай сдает назад в торговой войне». На чем основаны заголовки? А вот на чем. Комитет по тарифам Госсовета Китая освободил от дополнительных импортных пошлин сразу 16 категорий американских товаров. Причем решение вступает в силу 17 сентября, то есть достаточно быстро, сегодня, напомню, 11-е, и отмена пошлин продлится в течение одного года. Цитируем по Рейтер, в Министерстве финансов говорят, китайском Министерстве финансов говорят, что все эти товары не будут облагаться теми пошлинами, которые были введены в ответ на американские действия. Опубликовано два списка, там, к примеру, сыворотка, рыбная мука для корма животных, смазочное масло, смазочный жир, пестициды, лекарственные препараты, при этом санкции, к примеру, на кукурузу или свинину, они остаются в силе, и тут ничего не меняется. Напомним, что в апреле и августе 2018 года в два этапа все эти товары, вот которые я сейчас перечислял, были обложены пошлинами китайским правительством в размере от 15 до 25%. А в сентябре 2019 года было еще дополнение, когда Соединенные Штаты Америки обложили пошлинами импорт объем в 300 миллиардов долларов, а Китай в ответ объемом 75 миллиардов долларов. Правда, надо сказать, что введение части из них приостановили до 15 декабря. И на этом фоне приходит сообщение о том, что, в свою очередь, Китай некоторые пошлины снижает или приостанавливает в действии на целый год. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны те из слушателей, кто следит за американо-китайской торговой войной. 7373948, телефон прямого эфира. Вот то, что сейчас происходит, с вашей точки зрения, можно расценивать как сообщение, что Китай в торговой войне сдает назад? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, в зарубежной прессе еще в прошлом году давно были обозначены позиции уязвимости Китайской Народной Республики перед Соединенными Штатами Америки. И не только потому, что рынок Соединенных Штатов Америки является главенствующим в экспортном сегменте. Я напомню, что в прошлом году 30-миллионную Канаду Китай обогнал только в прошлом году на 3 миллиарда долларов по экспортным поставкам Соединенных Штатов Америки. Общие поставки составили в экспортном варианте 441 миллиард долларов. Тем более, что зарубежная пресса обозначена, что сейчас, почему американцы выбрали, все говорят, почему сейчас американцы давят на Китай. Потому что Китай сейчас как никогда закредитован, в том числе не американскими резидентами, а именно органы власти, более чем на 8 триллионов долларов. А это почти 50 триллионов
все-таки
юаней.
Возвращаемся, Вайс, к тому, что происходит сейчас. Это Китай делает, потому что он не может этого не делать в нынешних условиях?
Да, это он может не только по экономическим причинам, но и по политическим. Я просто сублимированно хочу сказать, в самом Госсовете Китая, вы знаете, что клановость Китая тоже существует, и существуют разные мнения по поводу внешней политики, в том числе экономическому процессу, тем более Соединенными Штатами Америки. Я просто еще хочу сказать, что американцы недовольны внешней политикой Китая не только по экспансии по всему миру, вот, но и тем, что американцы поняли наконец-то, что на американские деньги и на деньги их союзников, которые получают Китай за счет экспорта,
смотрите,
а Китай, подождите, я скажу, Китай хочет сейчас непосредственно производить авианосный флот, который бы не уступал третьему и седьмому флоту Соединенных Штатов Америки.
Смотрите, мы говорим сейчас про лекарственные препараты и пестициды, а вы начинаете говорить про флот.
Вот. Нет, это все взаимосвязано, потому что...
А я вам объясню, почему я вас спрашиваю об этом. 709-й пишет, услышав список. То есть они на всякую ерунду отменили, значит, это не серьезная мера со стороны Китая.
А он пойдет на любые уступки в любом перечне. Надо просто посмотреть тот перечень, в которых он пойдет на уступки. Но я хочу сказать, что Китай в любом случае по многим политическим вопросам, без оглядки на Россию, пойдет, возможно, на более большие уступки в отношении Соединенных Штатов Америки.
Просто есть ощущение, что Китай идет на эти уступки по другим причинам. У них просто, видимо, не хватает этого смазочного жира, у них не хватает этих пестицидов и сыворотки.
Нет, по поводу производства того же глифосата, который идет на гербициды и на пестициды, Китай занимает лидирующие позиции. И не забывайте, что еще один сегмент. Китай является ведущим добывающей страной редкоземельных металлов и минералов, а ее тоже куда-то надо сбывать, потому что китайская промышленность не всегда может поглотить все то, что производит Китайская Народная Республика, и в том числе в плане местного населения паритетно-потребительской способности населения, которое уже перенасыщено китайскими товарами внутри самого Китая.
Хорошо, я понял. Это Вайс был с нами на прямой связи. Вот он так описывает ситуацию. Теперь профессор Высшей школы экономики Максим Братерский. Максим Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, насколько правильно сегодняшние новости по поводу отмены ряда китайских пошлин называть «Китай сдал назад в торговой войне»?
Ой, да, конечно, слишком какие-то поспешные выводы, потому что причин может быть огромное количество. Я за китайцев сказать не могу, но вот первое, что приходит в голову. Китайцы обнаружили, что что-то для них критически важно, они случайно включили список, да, решили отыграть. Второе. Решили послать сигнал о том, что они договороспособны, хотя ничего, в принципе, менять не собираются. Третий вариант. Дали Трампу возможность сказать, что Америка гнет и ломит, и теперь можно проводить более мягкую политику. И четвертый, и пятый, и шестой, как бы, объяснение можно легко придумать.
Но поэтому, все эти объяснения такие миролюбивые со стороны Китая. Они хотят больше, чтобы хотят мира, получается, чем американцы в этой истории.
Ну, китайцы, собственно, конечно, мира-то хотят, но тут надо понимать, что китайцы так здорово экономически выросли за последние десятилетия, в том числе и потому, что они очень талантливо и правильно пользовались правилами международной торговли, которая разработала там ГАТ и ВТО, да, и эти правила сами по себе дают определенное преимущество развивающимся странам, в которых Китай сам себя еще числит, и китайцев абсолютно устраивает оставить все как было и продолжать богатеть. А вот Трампа это не устраивает, потому что с его точки зрения Китай — это новый гигант, который уже давит Америку, и называть его развивающей страной наивно, и никакие такие правила он сохранять не будет. Поэтому изначально американская политика, она заведомо более агрессивная, потому что именно в торговле Китай, в общем, хочет сохранить статус-кво, а Америка хочет его изменить.
Тогда еще один вопрос. Вот смотрите, список, который доступен через средства массовой информации, он скорее намекает на то, что это слабые места Китая, поэтому Китай снижает пошлины или отменяет их. Ну, там сыворотка, рыбная мука для корма животных, смазочное масло, пестициды, лекарственные препараты. А если американцы заинтересованы в том, чтобы ситуация все-таки оказывалась напряженной, они, в свою очередь, в ответ не могут усложнить поставку в Китай именно этих товаров?
Так вообще не делается. Вообще при вот всех этих санкционных, ну, войнах, назовем их так, всегда рестрикции накладываются на экспорт, а не на импорт. На импорт это сделать бессмысленно, потому что если рыбную муку по сниженной пошлине по каким-то причинам США не продаст Китаю, значит, быстренько Россия продаст Дальнему Востоку. От этого выиграет не Америка. Поэтому администрация не будет сдерживать своих экспортеров. Ну, это просто так не делается.
Понятно. Спасибо. Максим Братерский, профессор Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Мы говорим о торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем, в которой, судя по всему, что-то меняется у нас на глазах. Сегодня объявлено, что Комитет по тарифам Госсовета Китая освободил от дополнительных импортных пошлин сразу 16 категорий американских товаров, и это решение принято на год вперед. Китай при стабильном мире однозначно переиграет Соединенные Штаты Америки, так полагает 235-й. Что скажете вы? Он, кстати, полагает, что Китай вряд ли серьезно сдаст назад без точного расчета и компенсации. Нет никакой войны, уверен 302-й. Ну, то есть все уверены, что она есть, а 302-й говорит, это все вранье, никакой войны на самом деле нет. Так тоже бывает. Китай не играет по правилам. И вот поэтому как раз этот торговый форс-мажор. Так пишет 978-й, который пишет нам откуда-то из-за границы. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Мы обсуждали историю торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами Америки, в которой Китай, возможно, ненадолго и не сильно сдал назад. Два списка опубликовано, в них, в частности, рыбная мука для корма животных, лекарственные препараты, пестициды, смазочное масло и смазочный жир. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 11 сентября, 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами новостей и оцениваем пробки в городе. Сейчас удивительная история. У нас есть монитор в студии, который транслирует ситуацию с пробками, ссылаясь на Яндекс и Центр организации дорожного движения. У нас, как у всех, есть интернет, в котором есть Яндекс и его оценка пробок. То есть у нас есть две оценки пробок Яндекса. Так вот, сейчас на одном мониторе у нас 4 балла с точки зрения Яндекса, на другом мониторе 5 баллов с точки зрения того же Яндекса. А ЦОДД полагает, что вообще 6-бальные пробки в городе в эту минуту. В общем, непросто. Машин довольно много, почти 680 тысяч, и в ближайшее время станет только хуже. Прогнозы Яндекса: к 7 вечера 8-бальные пробки в городе. Что касается тем, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это сообщение о том, что иностранцам станет проще в Россию попасть, и новые сообщения по поводу перспектив дела Кирилла Серебрянского. Сегодня он сам комментировал возможный возврат дела седьмой студии в прокуратуру. Что значит такой поворот для дела в принципе? Об этом поговорим минут через 10.
Новость часа.
Что касается сообщений, которые в эти минуты появляются, Абхазия, об этом на этой неделе много говорят. Там, как вы знаете, выборы прошли в выходные, и действующий глава с небольшим перевесом официально выиграл эти выборы. Так вот, только что стало известно, что его противник на этих выборах, лидер оппозиционной партии «Родовые огни» Амсахара Алхас Квициния, подал иск в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов главы государства, которые прошли 8 сентября, цитирую, по ТАСС.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
С 1 января 2021 года на всей территории Российской Федерации должна заработать электронная визовая система. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на заявление главы Федерального агентства по туризму Зарины Дагузовой. Она говорит, введение электронных виз способно сделать из России государство самым лояльным визовым режимом среди развитых стран. По ее словам, сегодня в туротрасли России действуют вообще самые передовые тенденции: снятие визовых ограничений, цифровизация. И вот эта вот история с электронной визовой системой, которая, по словам Дагузовой, должна заработать примерно через полтора года, ну, чуть меньше, в январе 2021 года. Это прорывное решение не только в масштабах России, но и в масштабах всего мира. Илья Уманский, вице-президент Ассоциации туроператоров России, он с нами на прямой связи. Илья Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Вот, ну, если правда, в январе 2021 года заработает эта электронная визовая система, с вашей точки зрения, что поменяется?
Ну, принципиально все может измениться, потому что визовые ограничения – это такой ключевой стопор, мешающий развитию визного туризма в нашу страну. Потому что, ну, если для нас получение визы в Европу такое дело привычное, и мы все понимаем, ну, неизбежное, то для, конечно, жителей той же Европы получение российской визы, по большому счету, ничем не отличается от той процедуры, которую проходим мы. Но при том, что большая часть мира для них открыта без визы, конечно, это вызывает желание как минимум задуматься, а ехать или не ехать. Поэтому в этом случае я уверен, что это может принципиально изменить ситуацию. Но если говорить про, да, собственно, то, что, о чем, собственно, заявление, что планируется делать, то здесь скорее речь идет не о чем-то совершенно новом, а о расширении действующей программы, потому что с 2017 года электронная виза действует в нашей стране. Для 53, если не ошибаюсь, стран открыта возможность получать электронную визу, но правда для посещения ограниченного количества наших регионов. Это Дальний Восток и Калининград. Значит, и вот сейчас речь идет о том, что с 2021 года расширить действие этой программы, во-первых, на всю территорию России, а во-вторых, у действующей программы есть еще одно ограничение. Это продолжительность пребывания по такой визе ограничена 8 днями нахождения в стране. И вот инициатива предполагает увеличение этого срока еще.
Я должен добавить только, что Калининградская область присоединилась вот буквально пару месяцев назад, с июля 2019 года. А можно говорить о том, что, ну вот ввели, например, на Дальнем Востоке, и дальневосточные соседи как ломанулись на территорию Российской Федерации?
Ну, по большому счету, об этом можно говорить. Я к своему стыду сейчас не приведу цифры, но да, об этом говорить можно. Там достаточно активно идет посещение дальневосточными соседями наших территорий.
Тогда еще, вот когда Дагузова говорит, что в туристической отрасли России действуют самые передовые тенденции, цифровизация, снятие визовых ограничений, при этом мы неоднократно же слышали жалобы тех, кто хочет приехать в Россию, на то, что сюда не очень-то хорошо попасть. Дагузова выдает желаемое за действительное или просто на некоторых направлениях вот эта цифровизация работает, а на некоторых нет?
Ну, Дагузова говорит в целом о цифровизации отрасли, и действительно отрасль цифровизируется, и много инноваций происходит в отрасли за последние годы в части бронирования путевок, динамического ценообразования, пакетирования и так далее. То есть, если говорить о въездном туризме, то, конечно, в первую очередь, собственно, вот речь об этой инициативе идет, о цифровизации получения визы, ну, или хотя бы в целом облегчение визового режима, потому что с точки зрения, я просто опять повторяюсь, но с точки зрения въездного турпотока, это прям такого размера барьер, который обойти очень сложно.
Хорошо, тогда...
И решать это как раз с помощью цифровизации нужно.
Тогда вы же наверняка слышали неоднократно, что подобного рода предложения в Российской Федерации... мягко говоря, с напряжением воспринимают гражданами, они не очень понимают, а зачем делать территорию Российской Федерации более доступной для иностранцев?
А это доходы страны. К сожалению, в нашей стране крайне малую часть нашего ВВП, буквально там единиц, буквально несколько процентов мы получаем от туризма. А многие страны за счет этого живут. Поэтому, если заниматься экономикой государства, то туризм это может быть такой передовой для нас, передовым направлением. Но все-таки нефть, она с газом рано или поздно может закончиться, а вот туризм, он действительно способен приносить большие доходы государству.
Говорят, а значит, о том, что на всей территории заработает электронная визовая система, а с вашей точки зрения, ну, во-первых, это наше ноу-хау или есть страны, где вот на всей территории эта система работает?
Не откомментирую, к сожалению, не скажу. Я знаю, что есть точно такие страны, где это работает. Я не могу сказать, какое количество. Но по поводу эксплуатации подобных решений я еще один пример хотел привести. Это наш паспорт болельщика, который по сути, стал такой электронной визой для в прошлом году для посещения иностранцев в России, отправляющихся поболеть за свои команды. И по большому счету это было очень похоже. Поэтому эта технология откатана, ее просто сейчас необходимо смасштабировать.
Понятно. Спасибо. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский был с нами на прямой связи. Итак, если мы действительно хотим зарабатывать, если мы хотим, чтобы в нашей экономике было больше денег, нам нужно больше туристов. Туристическая отрасль вообще, в принципе, достаточно выгодная история. Когда-то нефть ведь тоже закончится, говорит Илья Уманский. И с этой точки зрения сообщение о том, что в Российской Федерации заработает электронная визовая система, это скорее хорошие новости. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Михаил, Подмосковье.
Да,
Михаил. Здравствуйте, Михаил. Я вообще не знаю, вот чиновник, как они умеют говорить. Вот он сказал, а главного даже не коснулся. Вот, например, у меня конкретная информация. Сегодня бизнесмену нормальному, который сотни раз бывал швейцарцу, немцу, французу, попасть в Россию стало намного тяжелее, чем это было еще 5 лет 4 назад.
Почему?
Вот вам конкретную... Я не знаю почему, потому что не выдают визы, требуют дополнительной информации, дублирования, фотографии, все новое. Это швейцарцы, это люди, которые муху не обидят. Так, вот мы имеем практику. Дальше, относительно туризма. Все правильно. Когда начал с чего господин Уманский? Что мы станем самой либеральной в этом отношении страной в мире. Меня просто, знаете, я просто расплакался.
Значит, ну, вообще-то это госпожа Дагузова, глава Федерального агентства по туризму, первой сказала.
Бог с ней, пусть, ну какая разница, они все на одно лицо примерно.
Да что вы. Вот.
никогда ни за что не отвечаю. Значит, смотрите, 50, сколько там сейчас стран в Европе у нас было, когда 32, 48, что ли. Вот эти граждане всех этих стран, включая Прибалтику, по предъявлению паспорта посещают где-то 80 стран мира. Потому что мы их переплюнем. Давно пора для Европы, для всей Европы, сделать безвизовый въезд по предъявлению паспорта, потому что сегодня информация о преступниках, которых разыскивает полиция в этих же странах, она спокойно...
Михаил, ну вы же знаете, что официальная позиция такова. Они не соглашаются сделать, а мы-то, в общем, давно готовы.
А не надо у них спрашивать, чтобы они нас пускали. А вы знаете, что я вам так по секрету скажу, только никому не расскажу?
Никому.
Например, ФСБ – это очень серьезная организация у нас. Так вот, ФСБ, по умолчанию, готовы на это первые, потому что у них бюджеты поднимутся, именно им нужно будет больше следить, они готовы, но политического решения нет. А для туризма это как воздух нужно, безвизовый въезд.
Михаил, смотрите, я тогда вас переспрошу, ну а вы что, не понимаете, что вот этот вот безвизовый въезд для туристов будет, мягко говоря, неоднозначно встречен в обществе?
Вы знаете, никогда большинство не бывает право. Вся история человечества показала, что только Прометей, такие как я, вы, наш покойный любимый редактор, те, кто кто были способны отринуть весь этот страшный опыт человечества и идти дерзновенно к новому, через тернии к звездам. Вот эти люди делают историю, а не общество, которое вам сейчас, знаете, он рассказывает, Дмитрий Смирнов. Вот ваш общественный ориентир, понимаете? Мы не обезьяньи дети. Так что нам теперь, слушать общество? Именно ценность политического вождя.
Понятно.
Величайшего.
Понятно, спасибо. Виза не тормоз для туризма, по стоимости это копейки, полагает Юстас. Юстас, понимаете, какая штука? Может быть, это и копейки, хотя это не так. Но я неоднократно слышал от тех, кто живет за пределами Российской Федерации, что она, не дешевая, Б, ее сложно получить физически. Так что проблема есть. Михаил не любит общество и народ. Делает неожиданный вывод, 235-й. А Дыдриков, 676-й, пишет, пусть сначала они все-таки для нас визу отменят. Не очень понятно, зачем. А еще раз, мы же говорим о том, что виза – это такая штука, которая позволит больше зарабатывать. 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Я не знаю, какие проблемы у знакомых Михаила, у наших-то нет никаких. И у зятя, который подан Великобритании, и у зятя, который гражданин Франции, ну это ладно, они ушли здесь сюда веками.
Они, видимо, родственники. Это проще.
Нет, а вот у нас сколько друзей-то в Швейцарии, сколько знакомых в Швейцарии, абсолютно никаких проблем. У нас есть швейцарцы, которые уже больше 10 лет ездят в Крым. То они получали украинскую визу в свое время и жаловались, что это очень сложно. А сейчас вот они получают российскую визу. Говоришь, российскую визу получить раза в три проще и быстрее. Абсолютно без всяких проблем. Немцы приезжают,
Анна,
без проблем.
Значит, я вам теперь задаю этот вопрос. А почему, с вашей точки зрения, очень, мягко говоря, неоднозначно относятся к возможности появления туристов в большем масштабе здесь, в Российской Федерации?
А дело не в этом. Дело в том, что народу обидно. Мы ее не затменим, а они нам нет. Мы ведем электронные визы. Кстати, в США электронные визы российские. Сколько я помню. Я, правда, там не была с 2013 года, но раньше было так. А обидно, мы им отменим, а они нам нет. Мы им ведем электронные визы, а сами будем стоять как придурки.
Я вот вижу в тех сообщениях, которые приходят к нам, что, мол, понаедут тут всякие.
Ну, всякие, это кто из Европы понаедет. Тот, кому нужно проехать с какими-то неблагими целями, он все равно приедет в страну. Он все равно приедет по любым визам, под любым соусом, но он припрется в нашу страну и сотворит то, что он хочет сотворить.
Хорошо. Только Дмитрию ответьте, он спрашивает, а вот эти ваши швейцарцы, они чего в Крыму-то делают?
А у них, понимаете, какая штука, там уже, наверное, артрит страшный. И ее спасают только крымские грязи. Она приезжает осенью и приезжает весной. И после этого она ходит. Пусть с палочкой, но хотя бы без костылей. Там усакские грязи, это вообще фантастика.
Ну, про сакские, да. Про сакские грязи, да, известная история. А, может быть, и вы попробуете. Ну, если захотите, конечно. Люди вон из Швейцарии приезжают. А, иностранцам станет проще попасть в Россию с 1 января 2021 года. А, тогда на всей территории нашей страны должна заработать электронная визовая система.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы планировали перспективы дела режиссера Серебренникова обсуждать. Но вот они, срочные сообщения. Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову, который обвинялся в мошенничестве при реализации проекта «Платформа». РИА Новости вот в эти минуты передает из зала суда, что судья Акуратова решила, с учетом обстоятельств решения о возврате дела в прокуратуру, суд принимает решение об отмене меры пресечения. Суд вернул дело прокурору, цитата, в связи с противоречиями, которые препятствуют его рассмотрению по существу и вынесению приговора. До сегодняшнего дня все фигуранты дела находились под подпиской о невыезде. Серебренников долгое время был ограничен другой мерой пресечения, но теперь может посещать светские мероприятия и планирует приступить зимой, как сообщает РИА Новости, к съемкам новой киноленты. Заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора на юрфаке МГУ имени Ломоносова Леонид Головко с нами на связи. Леонид Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, суд возвращает прокурору дело в связи с противоречиями, которые препятствуют его рассмотрению по существу и вынесению приговора. Что это значит? Дело закрыто?
Нет, нет, конечно, это не значит, что дело закрыто. Это значит, что дело возвратится в стадию предварительного расследования. Оно вернется прокурору, и дальше уже прокурор будет решать, либо это какие-то технические проблемы, которые будут быстро устранены, и дело снова будет направлено в суд, либо, может быть, потребуется снова проведение расследования, вернуть дело следователю, и он будет совершать какие-то процедуры, по итогам которым будет приниматься решение. Вообще, пока очень сложно оценивать ситуацию, потому что мы не очень понимаем основания, по которым суд возвращает дело прокурору, он ссылается на противоречие обвинительному заключению. С другой стороны, суд знакомился с этим обвинительным заключением и мог бы вернуть еще на этапе подготовки дела. Обычно так и происходит. Дело слушалось многие месяцы, и почему только сейчас эти противоречия всплыли. И сама постановка вопроса, он как бы запросил, обратился к сторонам с вопросом. Ну, обычно так не происходит. Либо стороны ходатайствуют, либо судья решает. Вот поэтому пока очень сложно оценивать, почему судья возвращает дело прокурора, каковы причины возвращения. А не зная причин, сложно сказать о последствиях. Но дело, конечно, не прекращается сейчас, не закрывается, а просто возвращается в стадию предварительного расследования с разными перспективами развития.
Смотрите, ну вот, учитывая, как работает российский суд, часто задают вопросы типа того, что это вот юридическое решение, или в данный момент больше похоже на политическое, или юристы вообще не делят дела в судах таким способом?
Ну, мы, конечно, не делим дела таким способом. Мы всегда очень осторожны. Кроме того, мы не знаем подоплеку, как вот внешние наблюдатели конкретного дела, и, конечно, избегаем каких-то оценок. Вот что меня лично в этой ситуации несколько удивляет, почему эти противоречия вскрылись только сейчас в обвинительном заключении, хотя обвинительное заключение, тот документ, который изначально поступил в суд, и первое, что изучает судья, это текст обвинительного заключения. Находит противоречия, сразу возвращает прокурора и говорит, устраните. Вот это, конечно, ну, не совсем типичный случай, когда противоречия в обвинительном заключении вскрываются уже чуть не в завершении процесса. В остальном, почему так произошло, в силу невнимательности судьи или каких-то обстоятельств, которые были обнаружены в ходе судебного следствия, хотя это не имеет отношения к обвинительному заключению, но тем не менее. Вот оценивать тяжело, конечно, и вообще является ли это действительно решением таким, ну, объективным, или судья таким образом все-таки пытается каким-то образом вернуть дело органам расследования, чтобы они придали ему, может быть, какое-то другое направление. Ну, это все такие спекуляции, которые я вдаваться не стал. Угу. Они лишены оснований. Но вот еще раз хочу сказать, вот единственный момент, который вызывает вопрос, это почему так поздно обнаружились эти противоречия. Ну и в конечном итоге, в чем они выражаются? В чем они выражаются, мы узнаем только из мотивированного судейского решения.
Смотрите, тем
более, что прокуратура с вот ними согласна.
Я хотел спросить вас, мы, понятно, что мы не можем читать документы напрямую, но в репортаже из сегодня из суда московского говорят, судья отмечает, в обвинительном заключении не указано, какие именно мероприятия проведены не были, в чем выразилось занижение стоимости, а также указывает на неточности в суммах. А может так случиться, вот к сегодняшнему дню появились новые неточности или вдруг появилось непонятное, в чем выразилось занижение стоимости, или это все было, если это так, то все это было видно и раньше?
Это могло быть видно раньше, это могло быть установлено в ходе судебного следствия. Суд же не просто терял время, он работал и, вместе со сторонами. Но, в принципе, это нормальная ситуация, когда изначально в обвинительном заключении говорится, например, что условно говоря, 1000 рублей, а потом в ходе судебного следствия, на то и судебное следствие, выясняется, что там 700 рублей. Это нормально, и это, в общем, отражается в судебных решениях. Если сумма выше, это одно, если сумма ниже, судья просто исключает эти элементы и в приговоре указывает другую сумму. То есть само по себе у нас нет требования, чтобы приговор совпадал с текстом обвинительного заключения. Такое требование было бы странным. Вот обвинительное заключение должно быть внутренне непротиворечивый внутренний документ, но тем не менее, естественно, судебное следствие на то и проводится, чтобы до конца все установить и доказать. Само по себе это не основание возвращения дела прокурору. Если речь идет о каких-то вот речь, когда на одной странице там 700, а на другой 1000. Но обычно это тогда видно с самого начала.
Тогда еще. Значит, Серебренникову, и не только Серебренникову, фигурантам дела сегодня отменили меру пресечения, вернув дело. Это означает, что эта мера... 10 дней же есть у прокуратуры, чтобы обжаловать. Прокуратура обжаловать, все вернется? Или теперь они свободны, скажем так, ну, хотя бы примерно надолго?
Нет, они свободны, решение вступает в силу, прокуратура может обжаловать, ну, опять-таки, что скажет суд второй инстанции, сохранит ли он решение первой инстанции или вернется к старой мере пресечения, здесь сложно сказать, а, будет ли прокуратура обжаловать, б, какое решение примет суд, апелляционный суд по жалобе прокуратуры. На данный момент они свободны, на данный момент, в общем-то, ну, это скорее свидетельствует о некой такой косвенной мягкости сегодняшнего решения, но это, опять-таки, такие косвенные выводы о неком направлении. Но, тем не менее, да, сегодня, в общем, мера пресечения отменена, значит, они свободны. А будет ли прокуратура обжаловать, и какой будет результат обжалования, ну, это прогнозы, не более того.
То есть, еще раз, если в данном случае все условно, если прокуратура в установленные сроки обжалует приговор в суде более высокой инстанции, и тот суд примет решение, может так случиться, что подписка о невыезде, к примеру, будет возвращена?
Да, конечно, конечно, это возможно, и тогда вот она, собственно, будет уже действовать с момента решения суда апелляционной инстанции, ну, на которое тоже требуется время. Если прокуратура, опять-таки, будет обжаловать, и если с ее доводами согласится вышестоящий суд. То есть это все очень такие, ну, как бы, условные варианты. На данный момент мера пресечения, конечно, отменена, и жалоба прокуратуры, в общем, здесь ничего не приостанавливает.
Еще один условный вопрос. Если прокуратура не обжалует, то Кирилл Серебренников чист перед законом, и в его биографии это дело не остается вовсе.
Нет, это разные вещи. Одно дело мера пресечения, другое дело само уголовное дело. Само уголовное дело не прекращено, оно лишь возвращается прокурору. В дальнейшем, если дело не будет прекращено следователем, куда направит дело прокурор, оно в суд таки вернется. И суд, допустим, прокуратура исправит вот эти какие-то с точки зрения суда возникшие противоречия в обвинительном заключении, там что-то пересчитает, и тогда дело снова попадает в суд, и его уже будет рассматривать, кстати, другой судья. Некий другой судья с нуля начнет рассматривать дело. Поэтому судьба всего уголовного дела пока нам неизвестна. Оно всего лишь возвращается в предыдущую стадию процесса, в общем, откуда оно в суд и пришло. А вот мера пресечения — это отдельный автономный вопрос, который, в общем, сегодня он свободен, но он просто участник процесса, пока обвиняемый, которому не применена мера пресечения. Но он по-прежнему обвиняемый, конечно.
А вот в этом качестве, как обвиняемый, участник процесса, но человек, находящийся на свободе, он может выезжать за границу, он может делать вообще все, что угодно, никаких ограничений на этого гражданина не распространяется.
Да, в принципе, никаких ограничений нет. Единственное, что у него могут отбирать обязательства явки, отобрать. Мы не знаем, будет это сделано или нет, может быть, и в дальнейшем. Тогда он обязан являться по вызовам. Если не является, то это может быть основанием применения меры пресечения. Но это единственное ограничение. В нужное время, там, на допрос приходить и так далее. В остальном, если нет даже подписки о невыезде, то, конечно, никаких ограничений передвижения, в том числе за пределы страны, тогда нет. То есть он просто обвиняемый, который должен появляться тогда, когда его вызывают. В остальном,
спасибо.
Свободен.
Леонид Головко, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора на юрфаке МГУ имени Ломоносова. Мы обсуждаем новости последнего часа. Суд, Мещанский суд Москвы, только что отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде для фигурантов дела седьмой студии, в том числе режиссера Кирилла Серебренникова. Само дело сегодня судом возвращено прокурору на доследование. Судья Ирина Акуратова только что зачитала постановление, в котором сказано буквально следующее. Меру пресечения подсудимым в виде подписки о невыезде отменить. Сам Серебренников комментировал до этого возможный возврат дела в прокуратуру, заявив на заседании в том же Мещанском суде, что дело развалилось после результатов повторной экспертизы. Прямо сейчас новости.